референдум на неделе соответственно стороне 50 на 50. Значит, по-честному, 50 на 50. Вроде бы с точки зрения отвратительной формы государственного устройства для меня как терапевта, демократия это так. Но типа, что все делится пропорционально, да? Но если партнеры равны, то по 50%. Мне эта форма никогда не нравилась. Когда-то довольно давно, интуитивным образом, на одной из групп, лет 10 назад, когда мне задали этот вопрос, я ответил на него следующим образом. Что на самом деле математика довольно парадоксальная. Сказать, что за 50% ответственности несу я, 50% мой клиент, было бы большой неправдой. На самом деле 100% ответственности за все, что происходит в терапии, в том числе и за результат терапии, несу я как терапевт. Но также 100% и клиент. Вместе то есть 100%. Ну, простят мне математики, я надеюсь. Вот, но, по-моему, это устроено именно таким образом. Именно таким. Невозможно разделить ответственность. Я это, ты это. Нет, за 100% отвечаю полностью на свою ответственность. И 100% только тогда формируется пространство диалога и контакта. В противном случае не формируется. В противном случае формируется такое приграничное соотношение. Типа, ты делаешь свое, я делаю свое. Оборвать бы руки Фрицу Перлзу, который такое выпалил когда-то. Это неправда большая. Это как, большая неправда.
Как работа в полсилы и всеми испытаниями, что кто-то эти 50%
доделает. Да. Правда лишь заключается в том, что молитва гештальт-терапевта уничтожает идею поля в самом ее основании. В том числе идею контакта. Но опять же, я думаю, что это не от скудоумия Фрица Перлза и Пола Гудмана. Это были умнейшие люди, талантливейшие, гениальнейшие. Вот никому из нас, возможно, до них никогда не дотянуть. Но думаю, в силу того, что выдвинув эту идею, которая витала в эпохе того времени, постмодернистские идеи тогда только появлялись, они ее озвучили, эту идею. Фактически, на самом деле, идеи, которые не говорили в основании гештальта, посылка, процесс, бла-бла-бла, это довольно... того времени распространенные постмодернистские идеи. Пол Гудман был известным постмодернистским идеологом Америки. Вот, но, похоже, ассимилировать в терапию это было невозможно даже для них.
А почему это происходит? Ты делаешь свое, делаешь свое. 100% эти конструкции.
Нет. Проблема заключается в следующем. Все, что бы я ни делал здесь, в этой группе, влияет на тебя, в полной мере. Также само твое присутствие, даже то, что ты позевываешь на лекции, очевидным образом влияет на меня. Невозможно разделить то, что делаешь ты, а то, что не ты. Я такой, потому что ты есть. И лекцию читаю с такой интонацией, только потому, что ты именно таким образом сидишь в группе, смотришь на меня и задаешь эти вопросы. И это очень важно. Именно эта идея поля. Я такой, потому что ты есть. И это в корне противоречит этой идее. Я отдельно, ты отдельно. Нифига. Или как, например, Фриц Перлз говорил, что терапия – это движение от поддержки, от опоры на других, к опоре на самого себя. И то, и другое тупик. И то, и другое не про поле. Потому что в первом случае другое обладает большой ценностью. У меня власти очень мало, у другого много власти. Но потом все должно произойти наоборот. И то, и другое точка чревата токсическим стыдом. В первом случае стыда зависимости. Я беспомощен. А во втором случае примерно схожий. Но теперь я должен отвечать за базар. Если встал на свои ноги, это проблема детей рано выросших. Повзрослел рано, вышел, а на ножках стоять не можешь. Или это проблема, например, терапевтов, которые отучились в 5 группах, не научились ничего, вышли работать в терапии и со стыда сгорают. Потому что они чувствуют себя самозванцами. И вот в этом отделе, но тогда я понимаю, что я и клиент, это ну, единое пространство поля и контакта. Не знаю, это не значит слияние. Чувствуете разницу? У меня довольно ясные границы с клиентом. Но мои границы вот так проходят, только потому, что он есть. Если бы был другой человек, они по-другому проходили. Он на меня влияет в полной мере. Любой человек. Даже диктофоны поставлены здесь влияют. Вот это поле. Поэтому это очень важно понимать. 100% ответственность. Когда упрекают, например, экзистенциалисты, которые помешаны на идее ответственности, довольно часто упрекают ситуационистов. Ну, это вот когда появилась теория поля, примерно, не могу ошибиться в истории, я не очень силен в истории, но примерно середина прошлого столетия движение ситуационистов психологии, которые стали развивать. Это не Берлинская школа уже теории поля Левина, а скорее сама идея, что власть принадлежит ситуации. Так вот, экзистенциалисты стали упрекать. Ну да. А как же так? Ну, типа вот, тогда Наташа может сказать, что, в общем, она не может обратиться к другим людям там за помощью, потому что у них жизнь такая. Ну, потому что, не знаю, мама, папа такие были, главные. Ответственности никакой. То есть ответственность передается ситуации. Ни хрена. Это неверное понимание ситуации, неверное понимание поля. Наташа несет 100% ответственности за то, как она строит здесь отношения. 100%. А также и каждый здесь присутствующий несет за это также 100%.
Каждый делает свое дело в этой ситуации, это будет.
Ладно, я соглашусь. Я не хочу не дебатировать. Скажу лишь об одном. Когда я упомянул текст про то, что за 100% я отвечаю за результат терапии, это, на мой взгляд, правда. Я как терапевт. Но ответственность за результат не означает, зацикленность на результат. Если я начинаю заботиться о результате, что не означает ответственности, да, то, в общем, скорее всего, я обламываюсь. Ну, я уже говорил об этом, помните, да? Что на самом деле терапия ориентирована на процесс, а не на результат. Но это не значит, что я избавлен от ответственности за результат. Такое довольно сложное понимание ответственности, может, об этом когда-то поговорим более подробно. Понятно это? Поле не предполагает возможности еще. Думаю, что если углубиться в теорию ништяк-терапии, то скорее это не про то, что родоначальники избегали острых углов, а скорее потому, что мозгами осознать это и понять почти невозможно. На самом деле, сейчас у меня все-таки фора, 50 лет, прочитанная масса литературы по постмодерну, которая в наше время стала таким, не обыденным, что ли, но довольно более ясным. Конец 20-го столетия, 21-го столетия, для нас многие постмодернистские идеи стали бытовше понятными. В 60-е годы это было ноу-хау. Это отдельные люди, философы, выдвигали эти идеи, у остальных срывало крышу от этого и так далее. Ну что значит одна там из идей о том, что Аня — это есть ее текст. Аня и дискурс — это одно и то же. То, что говорит Аня, то и есть Аня. И все думают, что такое. А если Аня молчит, ее нет. Если я на нее не смотрю, ее нет. А есть один. Ну, в общем, крыша рвет, на самом деле. Но, соответственно, если...
Вся Аня звучит, не только ее текст.
Вся Аня. А я об этом и сказал. Вся Аня ее текст. Дискурс, в широком понимании.
То есть, если она молчит, то она...
Да, но она при этом, соответственно, двигает руками, она при этом как-то смотрит, она при этом как-то лично дает какие-то мне сигналы. Если я не получаю сигналов, например, я не смотрю на нее, она перестает существовать. Даже если она в это время и говорит что-то, мне это неинтересно, ее нет. Давайте берем в сторону. Это не имеет пока никаких следствий. Пока никаких следствий для терапии. Хорошо?